я хочу познакомить и потом передать человеку, вообще семье, которую я очень давно знаю, которую уважаю. Первый раз мы с вами познакомились когда? В 70-х годах, когда Владимир Степанович прислали пастором в Липецк. Я был членом этой церкви в каком-то там 5-м или 6-м классе. Я тогда ходил вот с тех пор. Евгений Владимирович тогда уже был студентом Ивановского, если я не ошибаюсь. Горьковского, да. Теперь Нижний Новгород, тогда это Горький был. Медицинского института. Вот, и вот с тех пор мы знакомы с его супругой. Давайте я вас подниму, чтобы вас увидели. А то я так представляю. Это его супруга Валентина. И Сергей, пожалуйста. Это ваш друг откуда? Со школьной, с институтской? Откуда друг?
Со студенческой скамьи. Со студенческой университета Эльбруса.
Вот, вместе в этом. Ясно познакомились. Вот мы... Давайте мы, наверное, поприветствуем наших гостей. Добро пожаловать! Мы надеемся, что Торонто для вас, и как и Канада, будет такой теплый, как и сегодняшний день. И что вы увезете отсюда потом в Заокский, а вы в Ниагара Фоллс. Самое теплое, доброе воспоминание. Ну и вам так понравится, что вы еще когда-нибудь обязательно приедете к нам, как с Заокского, так и с Ниагара Фоллс. Вот мы тоже будем вас рады видеть. Итак, Евгений Владимирович, Валентина и Сергей. И я приглашаю Евгения Владимировича сюда за это.
Хочу передать вам приветствие. Я знаю, у вас община многонациональная. А мое служение в евроазиатском отделении нашей церкви связано с частыми поездками, командировками. И буквально вот в течение последних 2-3 месяцев я побывал и в Украине, и в Молдове, и в Белоруссии. Вот. Я думаю, есть здесь представители. В Грузии, да, в Грузии. Есть ли из Грузии? Из Грузии никого нет, да? Ну, не говоря уже про Россию, где я, в общем-то, иногда появляюсь, потому что живу в Заокском. Вы знаете, что в этом году протестантское сообщество отмечает очень крупную дату – 500-летие реформации, западноевропейской протестантской реформации. Весь протестантский мир отмечает это крупное событие. Ровно 500 лет тому назад известный немецкий реформатор Мартин Лютер 31 октября 1517 года прибил свои знаменитые тезисы к дверям замковой церкви в Виттенберге, в небольшом немецком городке, где он преподавал. И в этих тезисах Мартин Лютер выразил свою, позицию, и мировоззренческую позицию, и богословскую позицию, связанное с пониманием спасения, пути спасения. Его позиция радикально отличалась от общепринятой тогда позиции его родной матери церкви, католической церкви. Верным членом, которой он был. Он был не просто членом католической церкви, он был монахом августинианского монастыря. Вот. Но очень многое не устраивало этого искреннего и посвященного человека в той церкви, к которой он принадлежал. Не устраивало прежде всего то, как церковь представляла людям путь спасения. А этот путь спасения заключался в том, что человеку необходимо было со своей стороны сделать все возможное и невозможное, чтобы это спасение, Божье спасение от зла, греха и смерти как-то заслужить. Вот эта идея заслуг, которая преобладало в сознании верующего человека, верующего католика в 15-16 веках, эта идея смущала Мартина Лютера. Он сам в своей жизни пережил вот этот опыт стяжания Божьего спасения, опыт приложения усилий, который, к сожалению, довел его до депрессии. Он понял, что, несмотря на все свои человеческие старания, все свои потуги, достичь вот эту планку Божьей праведности он не может. Как бы он ни старался. А он больше других своих друзей, монахов, подвязался на этом поприще стяжания Божьей праведности собственными усилиями. Больше других молился, больше других постился. Ночи напролет не спал, читал святые книги. И чем больше он занимался всем этим, тем отчаяннее он осознавал свою греховность. Он понимал, что все равно он не дотягивает до этой планки Божьей праведности. Он думал, что паломничество в Рим ему поможет. Многие тогда считали, что среди вот этих заслуг со стороны человека есть и совершение паломничества во святой город, Мекку католицизма, в Рим, в Ватикан. Он совершил паломничество, да. Он на коленях прополз по ступенькам знаменитой лестницы Петра, совершая молитву, «Отче наш», на каждой ступеньке. И он думал, что когда вот он поднимется до самого верха на коленях, он обретет это чувство свободы от своей греховности, от своей порочности. Но ничего не произошло там, наверху, этой лестницы. Вот вы знаете, только тогда, когда Мартин Лютер, снова и снова перечитывая страницы Святого Писания, наткнулся на слова пророка Аввакума из 2 главы. «Праведный верою жив будет». Эти слова встречаются буквально с первой книги Библии. В книге «Бытие» они уже встречаются впервые в 15 главе. «Праведный верою жив будет». И когда он задумался над смыслом этих слов, к нему вдруг пришло откровение, что Богу не нужны его человеческие заслуги. И учение о том, что мы заслуживаем спасения в глазах Божьих своими делами, оно совершенно чуждо Священному Писанию, что праведник жив не делами своими, а он жив верою. Вот только после этого он почувствовал облегчение. Он почувствовал облегчение. И он начал развивать эту теологию спасения, в основе которой не человеческие дела, не человеческие заслуги, а в основе которой Божья благодать. Ну и вы хорошо знаете об этих знаменитых протестантских слоганах, или в принципах, кто-то насчитывает 4, кто-то 5, кто-то больше. Я назову вам основные, над которыми мы будем с вами размышлять сегодня и завтра. Они известны по латыни, как «Sola Scriptura», «Только Писание», «Solus Christus», «Только Христос», «Sola Fide», «Только вера», «Sola Gratia» – «Только благодать» или «Только по благодати». «Soli Deo Gloria» – «Только Богу да будет слава». Вот это основные принципы протестантской реформации, которые, в общем-то, мы с вами тоже разделяем. мы тоже придерживаемся этих основных ключевых позиций протестантизма. И наша церковь адвентистов седьмого дня, она, безусловно, протестантская по духу. Мы не вышли из католического религиозного контекста или из православного религиозного контекста. Мы вышли из протестантского религиозного контекста, да? Из протестантской Америки первой половины XIX века. Конечно, у нас есть очень много общего из восточной религиозной традиции, православной, потому что адвентизм, он не отражает целиком и полностью западный богословский менталитет. Потому что один из основателей адвентистского движения, идеолог адвентистского движения, Елена Вайт, она вышла из методизма, из методистской церкви. А методистская церковь, вы знаете, удивительным образом она соединяет в себе западную и восточную христианские традиции. Джон Уэсли, основатель методистской церкви, он зачитывался, буквально зачитывался проповедями Макария Египетского, известного святого, вот, еще 4 века. Он в одном кармане своего костюма носил Евангелие, а в другом кармане проповеди Макария. И вот эта тема святости, освящения, которая пронизывает все богословие Джона Уэслея, она, конечно же, сбалансировала чрезмерный юридизм, если можно так сказать, юридическую позицию западной церкви, западного христианства. Но об этом чуть позже. Я хочу вернуться к Мартину Лютеру. Когда Мартин Лютер осознал эту величайшую библейскую истину о том, что спасение человек обретает не своими делами, не своими заслугами, а спасение он обретает сугубо по благодати, как дар, свыше, дар от Бога. И этот дар он принимает верою. Вот эта тема, она стала центральной в его 95 тезисах, которые, вот, если верить преданию лютеранской церкви, Мартин Лютер прибил к дверям замковой церкви в городе Виттенберге. И тогда, в тогдашней практике, прибить какие-то тезисы означало начать дискуссию, начать богословскую дискуссию. То есть, прибив свои тезисы, Мартин Лютер призвал все богословское, так сказать, окружение к серьезному разговору на эту очень важную тему. Но он даже не представлял себе, чем закончится эта богословская дискуссия, этот богословский диспут. Какую революцию он тогда затеял, он себе еще не представлял, в 1517 году. То, что он сделал, оно действительно потом вылилось в реформацию не только богословской мысли, в реформацию всей жизни тогдашней Западной Европы, общественно-политической жизни. Итак, соло фиде, только верую. Я хотел бы сегодня вечером поподробнее остановиться на этом принципе протестантизма. Что это значит? Спасение только веру. Вы знаете, Мартин Лютер настолько устал от этого этапа своей жизни, когда он пытался зарабатывать спасение, когда он своими усилиями, своими делами думал заслужить Божью милость, Божью благодать, он настолько устал от этого, что когда вот эта мысль о том, что праведной верою жить будет, пронзила все его сознание, он невольно впал в другую крайность. И в чем заключалась эта крайность? Вы хорошо знакомы с посланием апостола Иакова. В этом послании апостол Иаков, описывая опыт древнего патриарха Авраама, задает вопрос, который буквально сбивал с ног Мартина Лютера. Вторая глава послания Иакова, 20-21 стихи. «Хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва?» А самое страшное для Мартина Лютера дальше. «Не делами ли оправдался Авраам, отец наш?» «Не делами ли оправдался Авраам, отец наш, возложив на жертвенник Исаака, сына своего?» Как так? Какими делами? Как мог Авраам оправдаться делами, если, начиная с книги Бытие, с 15 главы книги Бытие, где говорится о том, что поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. И дальше, ему очень нравилась позиция апостола Павла, например, послание Галатам, 3 глава, с 6 по 8 тексты. «Так Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Познайте же, что верующие – суть сыны Авраама. И Писание, провидя, что Бог верою оправдывает язычников, предвозвестило Аврааму: в тебе благословляться все народы». Вот здесь, в позиции Павла, в этих словах апостола Павла, Мартин Лютер находил как бы поддержку своей собственной позиции. И ему казалось, что позиция апостола Иакова, она входит в противоречие с тем, что говорит Павел о спасении по вере, о праведности по вере. Слова Иакова, значит, вера без дел мертва, и не делами ли оправдался отец наш Авраам, заставили Лютера усомниться в каноничности этого послания. Он поставил под вопрос канонический статус послания апостола Иакова. Что это значит? Не должно быть места этому посланию в каноне Нового Завета. Потому что Иаков противоречит Павлу. Знаете, как стоял вопрос у раннего Лютера. Конечно, позже он смягчил эту свою позицию, но первая реакция его на послание апостола Иакова была следующая. Это соломенное послание. Соломенное послание. Почему соломенное? Знаете, почему он характеризует послание апостола Иакова вот так уничижительно, как соломенное послание? Да, в послании апостола Павла Коринфянам, в первом послании Коринфянам, используется очень интересная метафора для того, чтобы показать то, как человек представляет себе спасение. Как по-разному. Разные люди представляют себе спасение. Вот первое послание Коринфянам, глава 3, с 11 текста. «Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании золото, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы? Каждого дела обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытывает дело каждого, какое оно есть». Вот так. Кто на дела свои надеется, в деле спасения, тот строит на основании из чего? Из сена и соломы. И в последний день, в день грозного суда, все это сгорит. Поэтому послание Иакова соломенное, потому что Иаков настаивает на необходимости дел, человеческих дел, да, в плане спасения. Знаете, проблема, которая приобрела достаточно такой широкий размах в протестантизме, она, по сути дела, сохраняется до сих пор. До сих пор идут дискуссии по вопросу о том, так чем же все-таки спасается человек, верою или делами? Чем спасается человек, верою или делами? Вы знаете, для того, чтобы нам разобраться в этой непростой проблеме, я хочу обратить ваше внимание на человека, на опыт человека, который, в общем-то, и является главным героем вот этих слов и вот этих высказываний, вот этих заявлений и у апостола Павла, и у апостола Иакова. Ведь они оба говорят об одном и том же человеке. И вы уже знаете, о ком идет речь. Речь идет об Аврааме. Опыт Авраама, он, конечно же, уникален. Давайте откроем 22 главу книги «Бытие», где описывается история настолько необычная, настолько парадоксальная, что до сих пор человек, который прочитывает эту историю, прочитывает этот опыт Авраама, он не может просто представить себе того, что на самом деле произошло в жизни этого человека. Авраам действительно необычный библейский персонаж. Итак, 22 глава книги «Бытие». Она начинается следующим образом. «После всех происшествий Бог искушал Авраама». Искушал в смысле испытывал. Авраам, он сказал: «Вот я». Бог сказал: «Возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаак, и пойди в землю Мориа, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе». Можете себе представить, какой шок пережил Авраам, когда услышал вот подобные слова? «Возьми сына своего, единственного своего, которого ты любишь, и принеси во всесожжение». Под всесожжением понимается жертва. У известного религиозного мыслителя первой половины 19 века Сюрена Киркегора есть потрясающее эссе, посвященное как раз-таки вот осмыслению опыта веры Авраама. Эссе называется «Страх и трепет». И название этого эссе, оно напоминает вам, да, слова из Нового Завета. «Страх и трепет, и совершайте свое спасение». Помните, да? «Страх и трепет». Так вот, Сюрен Киркегор, человек очень ранимый, человек очень одинокий по жизни, очень рано ушедший из этой жизни. Он в этом своем эссе пытается понять суть веры Авраама, которая проявляется как раз-таки вот в этом опыте. Опыте жертвоприношения сына своего. Вы знаете хорошо предысторию. Вы знаете, какой ценой достался Исаак Аврааму с Сарой. Сара была бесплодна. У нее детей не было. И в то же самое время они жили вот с этим обетованием Божьим, которое звучало постоянно в их сознании, что в тебе благословятся все племена земные. И что потомство твое будет как песок морской, как звезды, которые невозможно сосчитать. Вот так оно будет. И вы знаете, каким диссонансом все это звучало для них, бездетных. О каком потомстве может идти речь, когда у них нет детей? Нет детей. Но они ждали, верили, что если Бог обещал, значит, сбудется. Ждали так долго, что состарились. Если раньше еще какая-то надежда, когда Сара была в детородном возрасте, надежда на рождение сына сохранялась, то теперь, когда они состарились, надеяться на рождение ребенка было уже невозможно. Надеяться на рождение ребенка естественным путем было невозможно. И Сара прекрасно, как пожилая женщина, это понимала. Вот почему она рассмеялась, когда небесный посланник сообщил Аврааму с Сарой, что через год, ровно через год, в это же время, да, у вас будет сын. А что ей оставалось делать? Как не рассмеяться, если раньше, когда она могла рожать, не было детей, еще надежда была, то теперь, когда уже все у нее закончилось, последние надежды рухнули, осталось только посмеяться над этими словами. Но Авраам не теряет веру, и обетование Божие исполняется. Вот смотрите, Исаак появился в их жизни как результат божественного чуда. Это не был результат их человеческих усилий. Это был результат чуда Божьего. Никто оспорить это не мог. Это был подарок свыше. Дар Божьей благодати. Вот он таким образом вошел в их жизнь. И я не представляю, сколько радости принес этот ребенок в жизнь престарелых родителей. Они обрели вторую молодость. Это когда вот дедушка с бабушкой. Да, совершенно верно. Держат на руках своих внуков, они тоже говорят, что они обретают вторую молодость. Но это был их родной сын, кровинушка, да. Они вместе с ним переживали каждый день вот его взросление, становление. Он на их глазах вырос, превратился в красавца-юношу. И с этим сыном было связано их все. Все их будущее. Теперь-то они знали, что действительно вот слова Божьего обетования о потомстве, которого нельзя будет исчислить, они верны. Все это исполнится, потому что у них есть законный наследник. И вдруг такие слова. Возьми сына твоего, единственного твоего. Здесь, кстати, используется в греческом переводе этого текста, в септуагинте. Вот слово «моногенез» – то самое слово, которое Иоанн использует применительно к Сыну Божию Иисусу Христу. Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, единородный или единственный. То же самое слово, моногеноз. Или в тексте 3.16, «Бо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего, моногенез, да, единородного или единственного». Вот это слово «моногенез» означает «единственный». Других нет. Вы представляете себе, что пережил Авраам, когда услышал такое? «Возьми Сына Твоего, единственного, которого Ты любишь, и принеси во всесожжение на горе, на которой я укажу Тебе». Я не представляю, что мог он пережить в этой ситуации. И смотрите, как пишет Сёрен Киркегор в своем эссе «Страх и трепет» об этом. И вот теперь, в один миг, все должно быть потеряно. Перед этим Киркегор описывает вот ту радость, которую переживали Авраам и Сара, когда уже состарившись, они получили обещанное от Бога. И вот теперь в один миг все должно быть потеряно. 70 лет ожидания, затем краткая радость исполнения веры. А теперь сам Бог требует принести Исаака в жертву. Кто же тот, кто вырывает посох из рук старца? Кто же тот, что требует, чтобы старец сам переломил его? Кто же тот, что обрекает на безутешность седовласого мужа? Кто же тот, что требует, чтобы он сам своими руками? Что это за Бог, который сначала дает, сначала радует, наполняет жизнь твою смыслом, а потом отнимает, потом все разрушает и лишает все твое последующее существование всякого смысла? Потому что без него, без этого единственного сына, все их будущее, оно превращается во тьму. У них, по сути дела, будущего нет. Нет наследника, нет будущего. Что же это за Бог? Сколько вопросов было в душе Авраама в тот момент, когда он, мы читаем дальше, с 3 стиха 22 главы книги Бытия. «Авраам, встав рано утром, оседлал осла своего, взял с собою двух из отроков своих, Исаака, сына своего, наколол дров для всесожжения и, встав, пошел на место, о котором сказал ему Бог». Знаете, библейский текст совершенно в эмоциональном плане нейтрален. Тут даже намека нет на то, что могло твориться в душе этого человека. Все это описывается как-то, знаете, так буднично. Как будто ничего особенного не происходит. И Авраам, обратите внимание на то, что Авраам не задает вопросов. Ни одного вопроса. Чуть позже сын задаст ему вопрос. Но у самого Авраама нет вопросов. Богу. Зачем? Почему? Что происходит? Он просто делает то, что Бог повелел ему делать. И вот в этом-то опыте Авраама как раз-таки и проявилась его вера. Что такое вера по сути своей? Вы знаете, очень многие люди считают себя верующими. Но они совершенно не знают, что такое опыт веры. Потому что признавать существование какой-то высшей силы над собой – это не вера. Вера обязательно подразумевает под собой опыт доверительных отношений с Богом. Такой опыт, когда Ты не знаешь, что происходит с тобой, вокруг тебя, ты не можешь объяснить, у тебя нет ответов на твои вопросы, но ты эти вопросы Богу не задаешь, ты просто делаешь шаг доверия. И Бог сказал, ты доверяешь Ему, исполняешь Его волю, не задавай лишних вопросов. И вот этот шаг, который делает Авраам, шаги, которые делает Авраам, идя к этой горе, два дня, это и есть демонстрация абсолютного, безоговорочного послушания Божьей воле. Вера, дорогие друзья, это всегда послушание Божьей воле. И когда Иаков говорит, что вера без дел мертва, он прав на 100%, потому что настоящая библейская вера, она немыслима без дел. И забегая вперед, скажу вам, что вот этот вопрос, который очень часто задается в пылу этой полемики протестантской, чем человек спасается, верою или делами, этот вопрос совершенно некорректный. Он неправильный, это не библейский вопрос. Есть вопросы, которые мы ставим неправильно. И когда мы задаем неправильные вопросы, мы начинаем дискуссию по искусственно созданной проблеме. Своей неправильной постановкой вопросов мы искусственно создаем проблему, а потом пытаемся ее решать. И заходим в тупик. Человек спасается и не верою, и не делами. Человек спасается Божьей благодатью, милостью Божьей. И он принимает эту Божью благодать верою. Он верит в то, что Бог сделал для него, грешника. И он откликается на этот зов Божьей благодати и делает шаг навстречу Богу. И вся его последующая жизнь – это жизнь послушания и доверия Богу. Если Бог меня спас, такого грешника, как я могу быть непослушен Ему? Как я могу сознательно нарушать Его волю? Как? Вот Авраам встал и пошел. Почему? Да потому что у него уже до этого было много опытов с Богом. Он уже до этого делал вот такие шаги в неизвестность, если можно так сказать. Помните, когда Бог призвал его из Ура Халдейского? Пойти в страну? Какую страну? Автор послания к евреям в 11 главе подчеркивает этот интересный момент. Авраам встал и пошел, не знаю куда. Вот это и есть шаг веры. Бог указал, он в той стране никогда не был. У него не было географической карты. Он пошел, ведомый Богом, всецело ему доверившись. И вот вся его жизнь, она была вот такой, жизнью доверия и послушания. Поэтому и здесь, в этом случае, когда он услышал такое, возьми сына твоего и пойди на гору, которую я укажу тебе, и принеси его во всесожжение. Авраам не задает лишних вопросов. И вот здесь Сирен Киркегор не может понять. Здесь у него камень преткновения. Что же происходит на самом деле в душе этого человека? Он пытается выстроить какие-то сценарии, возможные сценарии, как бы повел себя другой человек на месте Авраама, вот в этой ситуации. Как бы он повел себя? И он предполагает такие варианты. Авраам мог бы молить Бога пощадить его единственного сына, а заодно и его с Сарой, которая умерла бы с горя. Исследователи считают, что Авраам не поставил Сару в известность о том, куда они отправились с сыном. Он себе представлял, что если бы Сара узнала, она бы зубами вцепилась в Исаака и не отпустила бы его. Вот Авраам мог бы молить Бога, пощадить его единственного сына, пощадить и его с Сарой. Первый вариант, который он допускает вот в такой ситуации, как бы повел себя любой нормальный человек. Это естественно для человека вот в такой ситуации молить о пощаде: Господи, пощади, не допусти. За что нам такое, Господи? Если ты есть, ты же нам дал этого сына, ну как ты теперь его от нас отнимаешь? Второй вариант. С наличием определенного долга и ответственности перед сыном Авраам, перед женой, Авраам мог бы вонзить себе нож в грудь, и таким образом он прославился бы в мире, показав миру настоящую отеческую любовь. Но и в первом случае, и во втором случае перед нами был бы просто человек, которым руководят, соответственно, чувства или разум, но это не было бы деянием веры. Понимаете? Вот ни первый, ни второй сценарий не был бы деянием веры. А вот то, что Авраам встал и пошел, будучи послушным голосу Божьему, и представляет собой деяние веры, дело веры. Библейская вера – это и есть дело, по большому счету. И если в нашей вере нет дела, то есть нет вот этого желания исполнить Божью волю, нет этого акта послушания, это не вера. Яков говорит, что и бесы веруют, и трепещут. Но что толку от той веры? Что толку от той веры? Вера всегда проявляет себя в актах послушания Богу. Настоящая библейская вера. Вот она такая. Поэтому я и сказал, что вопрос о том, чем человек спасается верою и делами, он совершенно некорректный и неправильный. Почему? Да потому что, ставя вопрос таким образом, мы сталкиваем между собою то, что на самом деле представляет собой одно единое целое. Понимаете? Мы сталкиваем, искусственно сталкиваем между собой то, что, по сути дела, представляет собой одно единое целое. Поэтому, когда мы говорим об этом протестантском принципе «sola fide», «только верою», мы должны помнить о том, что вот это фиде, вера, должна быть библейской. Эта вера должна быть наполнена библейским смыслом, библейским содержанием. Библейская вера всегда вера действующая, активная, проявляющая себя в послушании Богу и Его воле. Вы знаете, в истории нашей церкви тоже имела место определенная дискуссия, богословская дискуссия по вот этому вопросу. Соотношение веры и дел, закона и благодати в спасительном процессе. И многие из вас, наверное, слышали о дискуссии, которая имела место в 1888 году во время съезда Генеральной конференции в Миннеаполисе. Как раз таки по вопросу вот роли закона, детоводителя в послании апостола Павла к Галатам 3 главе в нашем спасении. И тогда нашим вот предшественникам не удалось сформировать некую такую целостную, грамотную концепцию спасения, потому что произошло своего рода разделение в понимании роли, спасительной роли закона. Вот. Но со временем, слава Богу, церковь пришла к такому зрелому, сбалансированному пониманию пути спасения, в котором нет этого конфликта, извечного конфликта между верою и делами, законом и благодатью. И мы благодарны Богу за то, что церковь смогла сформировать такую целостную, гармоничную концепцию спасения, в которой нет конфликта, этого извечного конфликта между этими двумя понятиями. И поэтому, конечно же, то, что Лютер поначалу вот столкнул между собой двух апостолов, да, апостола Павла и апостола Иакова, это было его крайностью, проявлением несбалансированности. Вот как я уже сказал, позже, конечно, Лютер смягчил свою позицию в отношении Иакова, и слава Богу за это. Вот. Но в нашем понимании спасения, конечно же, этого конфликта нет и быть не может. Конфликт создается в умах богословов. В Священном Писании конфликта нет. И когда Иаков пишет о том, что вера без дел мертва, он, в общем-то, не противоречит Павлу, потому что Павел, когда говорит о вере, он тоже наполняет ее, эту веру, определенным содержанием, определенной активностью. Я хочу прочитать сейчас послание его к Ефесской церкви, глава 2, с 8 по 10 стихи. Апостол Павел пишет: «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Ибо мы Его творение, созданное во Христе Иисусе, на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Знаете, какой необычный поворот. Благодатью вы спасены через веру, не от дел, чтобы никто не хвалился. И в то же самое время мы, Его творение, созданное во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Есть конфликт между верою и делами в этих словах апостола? Нет. Какого конфликта здесь? Нет. Вера, которой мы принимаем Божье спасение, данное нам по благодати, то есть как дар, эта вера, она естественно проявляется в добрых делах, которые Бог предназначил нам исполнять. Знаете, что помогло нашей церкви осмыслить важность и значение веры, которая проявляет себя именно в активности, в делах послушания Богу? Что помогло нашей церкви осмыслить значение именно такой веры? Знаете что? Третья ангельская весть, которая заканчивается словами. Здесь терпение святых, книга Откровения, глава 14, текст 12. Здесь терпение святых, дальше, соблюдающих заповеди Божьи и имеющих веру Иисуса. соблюдение заповедей Божьих и вера Иисуса, они находятся здесь в гармонии. В Библии вера и послушание Богу, соблюдение заповедей никогда не конфликтуют между собой. Это всегда одно целое, одно единое целое. Именно так мы и должны представлять себе веру, библейскую веру, как желание исполнить Божью волю, желание быть послушным Богу, соблюсти Его заповеди. Такая вера названа действующей верой. Если вера себя в этом не проявляет, это пустая вера, бесовская вера. Пусть Господь поможет нам в своем пути следования за Господом иметь вот именно такое зрелое, грамотное, гармоничное, целостное восприятие этого протестантского принципа «sola fide» – «только вера». И пусть Господь поможет нам избегать двух крайностей исторического христианства, связанных с восприятием этого принципа. Одна крайность – это крайность законничества. Когда человек думает, что он своими заслугами должен заслужить особую милость в глазах Божьих, это то, как поначалу Мартин Лютер воспринимал путь спасения. Законничество. Когда человек думает, полагается на свои силы, на свои старания, на свои потуги, на свою святость. Вот. Но есть и другая крайность, к сожалению, у этого пути. Это то, что в теологии называется крайностью дешевой благодати. Дешевой благодати, когда человек думает, что от него ничего не ожидается, и Бог от него ничего не требует. Я уже спасен, однажды спасен, там 2000 лет тому назад Христос за меня умер, вот, и участь, моя вечная участь уже решена. Раз и навсегда, от меня ничего не зависит. Я спасен. Как я живу, это совершенно не отразится на моей вечной участи. Я уже спасен. Это тоже крайность. Это очень нездоровое восприятие Божьего пути спасения, когда человек думает, что от него вообще ничего не ожидается. Sola fide, sola gratia, только верою, только по благодати. Пусть Господь поможет нам еще раз вот в своем сознании осмыслить важность и значение этих двух выдающихся протестантских принципов. Завтра утром мы с вами подробнее поговорим о другом протестантском принципе, который, наверное, является кульминацией, вот, вершиной этого вот айсберга протестантизма. Solus Christus, только Христос. Христос – центральная фигура нашего с вами спасения. Нет Христа – нет благодати, нет и веры. Нет ничего. Христос – центральная фигура в плане нашего спасения, и о важности и значении этого мы с вами будем говорить утром. А вечером мы поговорим с вами о третьем или уже четвертом принципе протестантизма – sola scriptura, который для нас, выросших в условиях православного контекста, особенно важен. Особенно важно, почему соло скриптура, почему только Писание, почему мы не уделяем серьезного внимания и значения священному преданию, которому уделяет очень много внимания, скажем, и католическая церковь, и православная церковь. Почему только Библия, почему только священное Писание? Об этом мы поговорим завтра вечером. Спасибо вам за ваше внимание, и пусть Господь благословит вас.